В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Чемпаладова. Вернувшийся со спецоперации военный избил хозяина пиццерии. Завербованный в ЧВК Вагнера россиянин вернулся с войны и снова подозревается в убийстве. Вернувшийся с войны россиянин убил жену на глазах у детей. Это примеры нескольких заголовков, которые все чаще стали встречаться в новостях после российского вторжения в Украину. Вспышки агрессии и насилия со стороны тех, кто принимал участие в боевых действиях, психологи и конфликтологи, среди прочего, объясняют посттравматическим расстройством или посттравматическим синдромом. Сегодня я созвонилась с конфликтологом Глебом Труфановым и попросила его подробнее рассказать о том, что именно происходит с теми, кто вернулся с войны, как проявляются ПТСР и ПТСД, чем они опасны для самого человека и общества, и могут ли подобные расстройства испытывать не только участники военных действий, но и свидетели. Глеб, давайте начнем вообще с того, что такое посттравматический синдром и чем он отличается, если отличается, например, от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Одно ли это тоже или нет, и что это такое?
Оба данных термина, связанные одним и тем же, в жизни человека существует глубокое потрясение, то есть травма. Человек переживает, если мы говорим о вооруженном конфликте, острые такие ощущения, потерю товарищей, боль, утраты. Впоследствии он видит тот весь объем насилия, с которым он встречается во время нахождения в зоне боевых действий и так далее. Отличие стоит в долговременности вот этого негативного воздействия и его интенсивности. То есть, если это протяженное во времени событие, и там не 2-3 эпизода, а это происходит постоянно, то это приводит к тому, что происходит долговременное расстройство. Синдром – это ситуация несколько более отложенная во времени, то есть когда происходит его переформатирование под жизнь уже мирную, то есть он возвращается из зоны боевых действий и пытается адаптироваться к существующей реальности. В любом случае, оба данных термина, и расстройство стрессовое, и синдром, их связывает, если говорить языком конфликтологическим, глубокий внутренний конфликт. Это в первую очередь, а впоследствии еще и конфликт межличностный, межгрупповой. То есть человек, который пережил все эти события, его опыт, он может быть не принят, он может быть негативно воспринят окружением, куда он прибывает после боевых действий. Его не понимают. А все те события, которые он пережил, оказывают огромное влияние на его поведение. Противостояние потребностей, которые человек хочет выполнить в мирной жизни, и невозможность их удовлетворять в мире, где все не так, как было на поле боя. Любые боевые действия – это опасная и жестокая среда для любого человека. На уровне исполнителя они кажутся бинарными и простыми. Иди туда, убей, вернись живым. Иди еще раз. Но это все не так просто, потому что человек, не каждый далеко, способен спокойно, хладнокровно уничтожать себе подобных. На это требуется очень глубокое психологическое переформатирование, чтобы он таким был. Огромные годы тренировок. А для обычного человека, который попадает в такую ситуацию, это очень сложно и очень неадекватно может быть им воспринято.
Ну вот, если я вас правильно поняла, получается, что посттравматическое стрессовое расстройство – это то, что человек может и в процессе, да, испытывать, когда находится еще на войне. А посттравматический синдром – это что-то, что проявляется спустя время, когда человек возвращается и, судя по всему, имеет какие-то более глубинные последствия и для самого человека, и для общества, в котором живет.
Здесь вопрос в понятии стресс. Стресс нам полезен, как организмом таким, скажем так, достаточно со сложной когнитивной структурой. Он позволяет нам адаптироваться к существующим условиям. Но стресс также может быть и негативен. То есть тот стресс, с которым мы не можем уже справиться, и который не приводит ни к какому положительному для нас результату, а лишь только укореняет постоянную невозможность осуществить свою потребность, беспомощность утверждает, причиняет нам постоянную боль и страдания, это уже разрушительно влияет на психику. Если мы говорим про вооруженный конфликт, то там очерчение происходит. Мы и они, я и мои товарищи, и наши враги. А когда участник боевых действий приходит в мирную жизнь, она гораздо более сложна. Люди в рамках мирной вот этой нашей структуры обычного времени, они гораздо более диверсифицированы в своих установках. Этот человек не знает, как ему определять, кто хороший, кто плохой, что люди имеют в виду, когда они говорят то или это, как они выражают свои чувства, потому что он привык к совсем другому. Он привык к большей степени однозначности и к тому, что самые основные решения принимаются за него. А тут человек ответственен сам за себя. И вот это вот расстройство, которое он приобрел в процессе вооруженных действий, на него накладывается вот этот весь спектр непонимания и невозможности определить те или иные ситуации и себя в них в рамках уже мирной жизни. И впоследствии это все как снежный ком накапливается и переходит уже в другую качественную систему. Именно начинается уже проявление вот этого синдрома со временем. Синдром как ответная реакция искалеченного вооруженным конфликтом организма, индивида на то, что происходит вокруг него. Он с этим, естественно, может пытаться справиться какое-то время, но в итоге от всего этого он может впоследствии отказаться, если ему не хватит внутреннего ресурса. У него значит, формируется в некотором отношении туннельное мышление, где он пытается из этого всего многообразия, которое вокруг него существует, какую-то выбрать тактику определенности, составить какую-то картину, которая бы ему позволила бы давать четкие ответы на те вопросы, которые он сам перед собой ставит. Зачастую это очень сложно, это сформировать это туннельное мышление. И даже если оно и сформировано, оно не всегда верно. В итоге он может скатиться до уровня сублимации в делах, которые позволяют ему ощутить себя в безопасности. И к этому могут приводить наркотические вещества, алкоголь и разные другие вещи. Потому что в этот момент он либо воспроизводит свои воспоминания, либо он просто эти постоянные внутренние конфликты приглушает. То есть он себя отрезает от этой постоянной боли. Но, естественно, все эти злоупотребления веществами и алкоголем, они не приводят к решению вопроса, потому что даже лечение посттравматического синдрома, оно не может быть 100% медикаментозным, то есть как бы отключение сознания и все хорошо человеку. Нет. Оно должно быть постоянная работа с психиатром или с психотерапевтом.
А могли бы чуть подробнее рассказать о том, в чем проявляется вот этот посттравматический синдром, как начинает вести себя человек? Вот вы сказали, да, что это могут быть зависимости алкогольные, наркотические, там желание как-то забыться. А какие еще вещи он может делать, как он ведет себя с окружающими? Могли бы какие-то примеры привести?
Конечно, есть огромное количество примеров. В 1983 году еще прошло 10 лет с момента Вьетнамской войны, а в США только начали исследовать. Почему про Вьетнамскую войну говорю? Потому что именно после Вьетнама начали задаваться люди вопросом, что же с людьми не так, которые возвращаются оттуда. Потому что Вторая мировая война, Корея, прочие конфликты. Считалось, что на тот момент человек побыл там, сделал благое дело для своей нации, вернулся, все хорошо. А то, что он выпивает по бутылке в день и там курит по несколько пачек в день сигареты, это никого не волновало. Ну, все так делают. Поэтому в 1987 году Конгресс создал такую инициативу по изучению вопросов адаптации ветеранов. И данные были шокирующие. То есть они проводили два этапа интервью, в 1983 и спустя 30 лет. 13% ветеранов испытывают глубокое, постоянное, то есть константные страдания от ПТСД. Потом, через 30 лет, они пришли к выводу, что второй раунд опрошенных, то есть 11%, то есть снижение незначительное. В чем это проявляется? Тут, опять-таки, это может быть агрессия, направленная вовне, то есть на других. Он проходит все вот эти стадии, он отрицает, потом принимает то, что у него проблемы есть. В процессе он пытается их сам решить, не обращаясь за помощью. Это для его ближнего круга оказывает огромное влияние. Это постоянные мучения. И надо сказать, что это ПТСД, оно будет самовоспроизводящимся. Тот вред, который он наносит себе и транслирует на своих близких. Алкоголь, вспышки ярости, гнева, постоянные вот эти разговоры в нетрезвом виде, скандалы, рукоприкладство, домашнее насилие отражается на его семье. И потом он своим поведением калечит и этих людей. А потом они воспроизводят эти паттерны и дальше. Поэтому ее нужно по возможности комплексно решать. Проработка психотерапии в комплексе с медикаментами на самых острых стадиях и приведет к тому, что человек с большей степенью вероятности эти моменты все сможет прожить, пережить. То есть там есть целый список рекомендаций, какие стоит человеку придерживаться, чтобы преодолеть ПТСД. Начиная от постоянных физических тренировок и заканчивая акупунктурой там, и нахождением в жизни тех, скажем так, якорных моментов, где ему спокойно. Откуда он может продолжать свою жизнь и адаптацию в мирном обществе.
Но насколько в России такая история может сработать, потому что есть такое мнение, наверное, что ну, люди неохотно ходят к психотерапевтам, там считают, что они сами справятся, что у них нет никаких проблем. Насколько вообще люди с ПТСД способны понять, что им нужна эта помощь, тем более если они в таком состоянии, когда они могут быть там агрессивны, не хотеть включаться в этот мир, и что могут сделать их близкие, чтобы как-то им помочь?
Необходимо два фактора. Доступность этой помощи и информированность о ее существовании как таковой. Доступность мы определяем то, что создаются определенные центры. Мы с ним говорим про опыт Вьетнам, США, то есть Veteran Affairs and Hospitals. Госпитали, целиком подчиненные решения задач со здоровьем ветеранов. В России была такая практика, есть определенные санатории, ведомственные и так далее. Но вопрос состоит в том, что должна быть определенная степень информированности о том, что такие организации существуют и что в них можно обращаться. И третий немаловажный момент – еще их соответствие целям и задачам работы с ПТСД и наличием современных методов. Потому что просто там опять каких-то сеансов обычной терапии, где мы просто поговорим, это не приведет ни к какому результату. Последние крупные конфликты, чеченский, была война в Афганистане, показали, что не совсем такие инструменты в России сформировались. То, что будет сейчас, после всей той ситуации, что имеется в Украине, непонятно на самом деле, что будет. Понятно, что время идет, возможно, что они все-таки западный опыт перенимут, хотя бы в тех общих чертах, которые сложились после Вьетнама. Да, вы правильно сказали, что в странах СНГ, да, в частности Российской Федерации, складывается такой нигилизм в отношении психотерапии. То есть это какая-то блажь, что посещают его в основном люди, которым позволяет, в первую очередь, достаток. Плюс к тому складывается потребность среди молодежи. То есть а люди более старшего поколения, вот насколько я понимаю, склонны это отрицать. Хотя на самом деле возможность проговорить, не просто проговорить, а именно найти в рамках структурированной терапии якорь, за который человек может зацепиться, и там, где ему хорошо, и откуда он может начать продолжать свою нормальную жизнь. Это очень важно.
Хотела бы назад, да, по логике отойти по поводу того, как и у кого возникает и может возникнуть посттравматический синдром. Действительно ли у всех, кто был на войне, или должны быть какие-то обстоятельства, там человек пережил ранение или какие-то травмы?
На самом деле нет, далеко не все. То есть определенные предрасположенности личностные, включая даже ту же самую пресловутую впечатлительность. Есть, в принципе, люди, которые, как бы грубо это ни звучало, особо большим количеством вопросов не задаются. Что хорошо, что плохо. Потому что они либо от природы, у них такая психика особо нелабильная, либо они к моменту, когда уже вступили в зону боевых действий, они уже были достаточно к насилию приспособлены. Примером здесь является, конечно же, можно сказать, бригада Дирлевангера. Было такое соединение Waffen-SS из бывших осужденных из немецких тюрем. Поэтому они вопросом не задавались, никакими вопросами особыми. Они просто насиловали и убивали без всякого сожаления. Как говорил в своей статье, отмечал Мэтью Талл, то есть как бы 30% мужчин, 27% женщин подвержены влиянию ПТСД из тех, кто были в зоне боевых действий. Но когда мы говорим, что человек был в зоне боевых действий, мы должны понимать, что как бы есть понятие во время нахождения на самом непосредственно театре боевых, ведения боевых действий и вне театра. Естественно, что те, кто присутствовали в самом театре боевых действий, они подвержены гораздо сильнее, потому что это как раз таки те самые комбатанты. А все остальные логисты и прочие, там, кто находится на второй линии или там, даже там в тылу, они все равно подвержены, потому что нахождение в зоне боевых действий в любом случае это константный, постоянный стресс. В первую очередь формирующийся из боязни за свою жизнь и здоровье. У людей, которые пережили, как вы говорите, ранение, там это, конечно же, несомненно все появляется. Это начинается от переживания самой физической боли до вплоть фантомных болей и постоянного прокручивания вот этих всех картин. Те, кто побывали в зоне боевых действий и были ранены, риск среди них еще гораздо выше, нежели чем просто те, кто побывали в зоне боевых действий и выполняли там какие-то задачи. Тут можно говорить о том, что этот процент повышается чуть ли не в два раза возможности появления ПТСД глубочайшего. И возможность адаптации такого человека уже напрямую зависит от общества, в которое он пребывает. Если мы говорим, что он просто был ранен, без, скажем так, особых последствий для его возможности осуществления трудовой деятельности, адаптации. А если он стал инвалидом, то это зависит напрямую от общества и от возможности и желания принимать таких людей, то есть от инклюзивности этого общества. Потому что если общество не инклюзивное, оно отвергает таких людей, то это однозначный путь, вот, как я говорил, в сублимацию в виде различного рода веществ, алкоголя, табака и так далее.
Есть ли какая-то корреляция, да, может быть, какие-то примеры, какие-то исследования, насколько это все способствует росту преступности?
А росту преступности это способствует, конечно. Потому что первое, о чем мы говорим, человек, который присутствовал в зоне боевых действий, мы говорим о сформировавшемся образе действия. Как он привык решать задачи. Это в основном насилие. Человек, который был вот ветеран, он был членом организации, которая его поддерживала. По крайней мере, те, кто были с ним рядом в том конкретном окопе. То есть его товарищи. Поэтому также это влияет на то, что они могут формировать какие-то и коллективы. То есть это неоднократно встречалось. Те же самые мотоклубы в США, которые формировались из бывших ветеранов Вьетнама, до этого Второй мировой войны, и которые привыкли к насилию и впоследствии строили бизнес на этом насилии. Мы не будем говорить конкретных названий этих мотоклубов. Они занимались как раз деятельностью, связанной с распространением наркотиков, проституцией, торговлей оружием. Говорить о том, что это не влияет никак на криминал, невозможно. Потому что укоренение этого образа действия, решение вопросов через насилие, через противопоставление себя миру. И это, в принципе, справедливо в каком-то, да, то есть если общество не инклюзивное, нас никто не понимает, нас никто не принимает, значит, мы никому ничего не обязаны, и мы не обязаны следовать никаким правилам, которые они нам навязывают. Впоследствии это укореняется в мирной жизни, и они действуют примерно так же, в соответствии с жесткой достаточно военной иерархией в этих всех организациях, дисциплиной, и достаточно эффективно, что недоступно другим бандформированиям. Эти все ветераны, которые оказываются в неинклюзивном обществе, вот как это было после Вьетнама, это плодотворный материал для становления очень опасных и эффективных бандформирований. Если мы говорим о преступности другого плана, о бытовом насилии, то, соответственно, да. То есть бытовое насилие, домашнее насилие, это не обязательно рукоприкладство. Он может просто и ментально глумиться, издеваться над своими членами семьи. Вот эти все пьяные постоянные появления, состояние наркотического опьянения, разрушение этой жизни через то, что он выносит все из дома, тратя на наркотики, невозможность устроиться на работу, постоянно то, что вот эта семья, там, супруг, супруга это наблюдают, дети это наблюдают. Они пытаются его класть в клинике. Он впоследствии может сбегать или еще что, отвлечение неэффективное. Поэтому это в любом случае несет огромный отпечаток на общество в целом. От того, как общество готово быть инклюзивным и какие установки транслируются с элитами в отношении этих людей, от этого очень многое зависит.
А с вашей точки зрения, насколько сейчас российское общество готово принять людей, вернувшихся с войны, помочь им встроиться в это общество? И чем грозит сегодняшней России возвращение с войны людей там, с посттравматическим синдромом?
Российское общество – это очень сложная вещь. Огромное количество времени прошло со Второй мировой войны, больше 30 лет развала Советского Союза. А такого вот какого-то гуманного отношения к тем, кто отличается от признанного тем, что является нормальным, оно так и не сформировалось. Говорить о том, что эти люди ощутят себя, вернувшись как дома, я думаю, что однозначно нельзя говорить так. Потому что сложности, которые перед ними встанут, они огромные. В первую очередь, это о том, что эта вся помощь и инструменты этой всей психологической и психиатрической помощи будут постепенно нарождаться и возникать только после того, как это все закончится. А во-вторых, потому что общество достаточно агрессивное. Что делали с инвалидами там после Второй мировой Великой Отечественной войны? Их прятали с глаз долой. Что мы видели там после Афганистана, после чеченских кампаний? Что эти люди просили неоднократно милостыню, углублялись в алкоголизм и так далее. Я считаю, что современное российское общество к этому не готово. То же самое, что во Вьетнаме. Не все люди понимают, что, как и зачем происходило и происходит. Это тоже играет огромную роль. И я думаю, что этот вопрос инклюзивности останется открытым очень долгий период времени. И думаю, что этим людям будет очень тяжело.
Но с вашей точки зрения, эта проблема должна как-то решаться, и как она должна решаться? Вот я сейчас пока готовилась к нашей записи, я нашла новость от марта о том, что Владимир Путин, в частности, вот поручил Кабмину заняться изучением вопроса об организации системной работы по лечению последствий посттравматического синдрома у военных и членов их семей. Пока это, конечно, на уровне поручил заняться изучением вопроса, но какие, с вашей точки зрения, действия, да, должны власти предпринять, чтобы помочь людям встроиться в общество? И заинтересованы ли они вообще в этом?
Да, я тоже читал об этой новости, но пока что это поручение, любое поручение, когда оно выполняется, ресурсы, соответственно, выделяться, разрабатываться методики и так далее. Поскольку сейчас все направлено на то, чтобы добиться результатов всей этой ситуации, которая имеет место быть в Украине, удерживаться на этом фокус внимания не будет. Это раз. Второе, мы тоже знаем, как такого рода благие инициативы всякий раз встречаются с сопротивлением чиновничества на местах. Это ресурсы, это должны быть созданы определенные инструменты, то есть клиники, должны присутствовать квалифицированные врачи, медикаментозное должно быть оснащение, снабжение там и так далее. Вкупе с тем, что должна быть еще информированность населения, то есть чтобы люди туда шли, отправили своих близких, это как бы только тогда будет работать. Еще борьба предстоит с нигилизмом в отношении всей этой помощи. Это второй вопрос. И третий вопрос – это осуществляемость этих всех идей. А вот осуществляемость этих идей – это главный камень преткновения. пока фокус переместится на эту всю помощь тем, кто испытывает ПТСД, время-то потеряно. И рост преступности и так далее есть. Конечно, одним из инструментов в поствоенный период является регулирование вопросов, связанных с ПТСД, бытовым насилием, с домашним насилием. Это входит в перечень интересов законодателя. Но поскольку это очень сложно осуществить, а гораздо легче, на мой взгляд, все-таки подавлять, я думаю, что пройдет эта инициатива долгий путь. Есть два способа работы с конфликтом. Либо мы работаем по его регулированию, потому что мы понимаем, что причины, как бы вот они есть, мы не можем сделать так, чтобы в прошлом чего-то не было. Мы можем работать с последствиями и их интенсивностью. Таким образом, мы конфликт урегулируем. А можем мы этот конфликт подавлять. Кого-то куда-то прятать, кого-то куда-то запирать, что-то с ними делать. В плане лишения свободы там и психиатрических лечебниц, закрывать их там, признавать ненормальными, делать что-то такое. Но это неэффективно в долгосрочной перспективе, потому что рано или поздно эти люди выйдут, рано или поздно об этом все узнают, скажут, что а как так, они сражались за нас, а мы с ними так поступили. Мягкий вариант решения вопроса – эти клиники развивать, но насколько это будет во времени растянуто и насколько это будет продуктивно, вот это большой вопрос.
А с вашей точки зрения, можно ли уже сейчас говорить о том, будет ли какая-то специфика, во-первых, у ПТСД, у тех, кто возвращается и вернется еще с специальной военной операции, по сравнению с теми, например, кто прошел чеченские войны, кто прошел Афганистан, да, и будет ли какая-то специфика, ну вот вы объяснили, да, как сейчас с вашей точки зрения, может решаться эта история, но будет ли она отличаться от того, что было после чеченских войн и афганской?
Вопрос состоит в первую очередь в объеме и интенсивности боевых действий. А то, что происходит, уже не один аналитик, военный многих стран, говорят о том, что это самый большой конфликт со времен Второй мировой войны. Нам доподлинно как бы неизвестно. У всех разные данные предоставляют о количестве погибших, раненых. Я думаю, вот что. Тот объем преступности, с которым Российская Федерация встретится в постконфликтный период, такого еще не было. Инструменты эффективные для решения этих вопросов здесь и сейчас. На данный момент я их не вижу. Ситуация будет очень часто выходить из-под контроля. Плюс к тому, по опыту и чеченских войн, и Великой Отечественной, о том, сколько оружия находит и по сей день, столько лет спустя, в разных болотах. Я думаю, что это будет очень большая проблема. А в рамках такого большого вооруженного конфликта учет этого оружия вести очень сложно. С такими проблемами еще не сталкивались. Поэтому я думаю, что все-таки аппарат будет заинтересован в первую очередь в подавлении этих всех моментов. Поскольку преступления, связанные с огнестрельным оружием, будут встречаться очень часто. Они сейчас встречаются постепенно, как мы читаем новости, да? Это будет гораздо чаще.
А что с теми, кто не участвовал в боевых действиях? Может ли быть посттравматическое стрессовое расстройство или развиться такой синдром у тех, которые не воевали, но были свидетелями всего происходящего, читали новости, там смотрели телевизор, сидели в телеграм-чатах и так далее, и так далее?
Если говорить прямо касательно теории, то, конечно, для этого нужно травмирующее какое-то действие. Не только вооруженное действие, там автокатастрофа. В современном обществе есть такая тенденция, что происходит некоторое снижение требуемого минимума для того, чтобы получить какую-то травму. Да? И поэтому для современного человека, который, скажем, жил так в благополучной стране, ничего этого не видел, не знал, для него теперь надо меньше, чем это, предположим, было 100 лет назад. Теперь телеграм-чат, эти ужасы, которые там пишут, то, что люди видят эти все видео, потому что операция как бы в Украине, этот весь конфликт, он сопровождается, это самый задокументированный конфликт в истории, вот на мой взгляд. У всех есть телефоны, смартфоны, камеры, прочие средства доступа в интернет еще к тому же, чтобы это все публиковать и размещать. Теперь все эти шокирующие кадры доступны каждому в любой точке мира, и все эти люди видят. Но ладно там в любой точке мира, а люди, которые в этом живут, граждане государства Украины, Российской Федерации, близлежащих стран СНГ, скажем так, и Европы, те, кто напрямую близко находится к этой зоне. Я думаю, что появится новая вот эта феноменология ПТСД, развившегося из постоянной вот этой степени константной информированности об ужасах ведения боевых действий. Вот эта постоянная боязнь, вот этот постоянный страх за свою жизнь, за безопасность себя, своих близких, своего имущества, страх также эскалации до ядерного конфликта, это постоянно транслируется, плюс еще это ложится постоянно на пропаганду, разную пропаганду. А это является лишь только акселератором постоянных глубинных переживаний. Это будет новый феномен. Здесь мы будем говорить о том, что человек как бы не был в зоне боевых действий, но фрустрация у него уже была. Он хотел продолжать свою жизнь в нормальном ключе. Не думать, не нервничать, вести нормальную свою жизнь. Но его поставили как бы жизнь на паузу нормальную и включили вот этот вот элемент, который связан с глубоким стрессом. Этот стресс начался. Соответственно, что простой человек будет делать? Туннельное мышление, сублимация, опять-таки, самая доступная вещь, да, это табак и алкоголь. А поэтому дальше развитие всех этих событий, если они дальше будут акселерироваться, домашнее насилие возможно, вспышки ярости возможно, процент доведения там, до какого-то рукоприкладства в отношении своих домочадцев, он будет ниже. Но то, что будет постоянная депрессия, тоска непреодолимая, возможно, будет селф-харминг какой-то, да, в плане даже самообвинения себя. И такие случаи были, что люди совершали суицид, потому что они считали себя причастными и виноватыми к тому, что происходит.
А можно ли хотя бы предположить, да, какое количество времени потребуется каждому человеку или обществу в целом с момента, когда война закончится, когда будет возможность более системно заняться вопросами реабилитации и психологической помощи тем, кто участвовал в этой войне или тем, кто был ее свидетелем. Сколько времени может вообще потребоваться на то, чтобы прийти хотя бы в какое-то стабильное состояние?
Если мы говорим про ветеранов, то это начнется буквально сразу, а закончится со смертью последнего ветерана. Потому что проблемы, связанные с ПТСД, закончатся окончательно, если мы говорим окончательно, да, прямо в абсолютном измерении, со смертью последнего ветерана. А снижение будет происходить постепенно по мере того, как эти ветераны будут уходить. ПТСД, связанное со свидетелями войны, это будет продолжаться несколько дольше, потому что есть понятие, как дети войны и прочее, то есть это тоже. Стирание вот этого всего стрессового шлейфа, константной боли и страданий, это несколько поколений на самом деле. Общество как раз-таки связано с памятью поколений и перцепцией, то есть восприятием этих всех действий. Когда стигму начали постепенно немцы преодолевать, ну, годам к 80-м, то есть, я думаю, 40-50 лет – это минимальный срок. А ввиду того, что Вторая мировая была менее задокументирована, а эта война гораздо более задокументированная, то тут, я думаю, что не 40 лет, лет 100, наверное, 150. Еще это будут помнить активно, потому что все эти данные сохраняются, и люди постоянно будут возвращаться к этому, просматривать, ну, вспоминать.
Конфликтолог Глеб Труфанов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вела я, Наталья Джампаладова.